«Черна выучка ночи!» — услышал он голос Вара Борхи. Тот по-прежнему стоял на коленях в середине круга, повернувшись к Корсо спиной и забыв о нем. Корсо наклонился к свече и поджег край листа с гравюрой номер один и девятью перевернутыми словами на обороте. Понаблюдал, как горят башни замка, сбруя, лицо рыцаря, который, повернувшись к зрителям, призывал их хранить молчание. Чуть погодя выпустил из пальцев последний клочок бумаги, тот вмиг обратился в пепел и взмыл вверх, подхваченный потоком горячего воздуха. И тогда Корсо шагнул в круг к Вара Борхи. «Я хочу получить свои деньги немедленно». Библиофил не обращал на него внимания, заплутав во мраке, который, казалось, порабощал его все больше. Вдруг он в тревоге, словно усомнившись, в нужном ли порядке разложены по полу предметы, наклонился и принялся что-то поправлять. Затем, чуть поколебавшись, затянул роковую молитву, нанизывая одно слово на другое. «Адмай аддай лоягла». Корсо схватил его за плечо и сильно встряхнул, но Вара Борха никак не отреагировал. Он даже не пытался защищаться, а лишь продолжал вращать глазами, как сомнамбула или мученик, который творит молитву, не слыша львиного рыка или не замечая орудия палача. «В последний раз, говорю, мои деньги!» «Все напрасно!» Корсо всматривался в абсолютно пустые глаза, мрачные колодцы, которые отражали его фигуру, не видя ее. Они были устремлены к вершинам царства теней. «За толге Белалими!» «Он взывает к бесам!» — догадался ошеломленный Корсо. Встав посреди круга, отрешившись от всего, не обращая внимания на присутствие в круге другого человека и его угрозы, Вара Борха выкрикивал имена бесов, словно это было самым обычным делом. «Гамаэль Билет!» Только получив первый удар, он замолчал. Голова его качнулась к левому плечу. Населенные тенями глаза метались, стремясь зацепиться за неведомое место в пространстве. «Закуэль Астарот!» После второго удара струйка крови побежала у него из угла рта к подбородку. Корсо брезгливо отдернул испачканную красным руку. Ему показалось, что удар пришелся во что-то вязкое и влажное. Охотник за книгами пару раз вздохнул, потом замер, отсчитывая 10 толчков сердца, затем сжал зубы, сжал кулаки и ударил снова. Из разбитого рта библиофила кровь теперь лила струей. Но тот продолжал шептать свои заклинания, а на изуродованных губах застыла мечтательная, нелепая улыбка наслаждения. Корсо схватил его за ворот рубашки, чтобы силой выволочь за пределы круга. Только тут из уст Вара Борхи вырвался животный стон, стон тоски и боли. Он отбивался ногами и, ускользнув с неожиданным проворством, на четвереньках пополз обратно в круг. Трижды Корсо вытягивал его оттуда, и трижды он упрямо возвращался назад. Капли крови падали на знаки и буквы, вписанные в печать Сатурна. «Сик дедо». Так предаюсь латынь. Но что-то было не так. В мерцающем свете свечей Корсо видел, как библиофил растерянно запнулся, умолк и стал проверять порядок расположения предметов в магическом кругу. Клепсидра отсчитывала последние секунды, так что срок, отведенный Вара Борхи, видимо, был ограничен. Он еще раз повторил последние слова, уже настойчивее, и тронул по очереди три клетки из девяти. «Сик дедо ме». Корсо ощутил резкий привкус во рту и с отчаянием огляделся по сторонам, вытирая запачканную красным руку о полы плаща. Новые и новые свечи, искрясь, гасли, и дым от обуглившихся фитилей спиралями вился в красноватой полутьме. «Дым Ураборос», — с горькой иронией подумал Корсо. Потом кинулся к письменному столу вместе с другой мебелью, сдвинутому в угол. Резким движением смахнул мешавшие предметы на пол, порылся в ящиках. Денег не было, как и чековой книжки. Ничего. «Сик эксеуме». «Так освобождаюсь», — латынь. библиофил продолжал свои заклинания. Корса бросил последний взгляд на него, на магический круг. Вара Борха стоял на коленях в центре, склонив разбитое лицо, на котором застыло выражение экстаза. Он отворял последние из 9 врат с улыбкой безрассудного счастья. Темная дьяволова черта, окровавленный рот, пересекала его лицо, словно рана, нанесенная кинжалом ночи и мрака. «Сукин сын», — сказал Корса, и решил считать договор на этом расторгнутым. Он спускался по лестнице к светлому полукругу, который вырисовывался внизу под аркой, соединявшей последнюю ступеньку с патио. Там он остановился, рядом с колодцем, мраморными львами, решетчатой изгородью. Остановился и глубоко вздохнул, наслаждаясь свежим и чистым утренним воздухом. Порылся в кармане, вытащил из мятой пачки последнюю сигарету и, не зажигая, сунул в рот. Несколько мгновений он простоял неподвижно, пока луч восходящего солнца, красный, горизонтальный, который, въезжая в город, Корса оставил за спиной, добрался до него, пробившись сквозь фасады домов из серого камня, застывших на площади, и отпечатал у него на лице рисунок кованой решетки. Корса прикрыл глаза, полные бессонницы и усталости, а луч набрал силу и, медленно двигаясь, залил светом патио вокруг венецианских львов, и те склонили мраморные гривы, словно благосклонно принимали утреннюю ласку. Этот свет, сначала красноватый, потом сияющий, окружил Корса облаком золотой пыли. В тот миг... На самом верху лестницы, за последней дверью в царство теней, там, куда никогда не проник бы свет мирной зари, раздался крик. Душераздирающий, нечеловеческий вопль, вопль ужаса и отчаяния, в котором с трудом можно было узнать голос Вара Борхи. Даже не обернувшись, Корса толкнул калитку и вышел на улицу. Казалось, каждый шаг навсегда отдаляет его от того, что оставалось за спиной. Точно он в обратном порядке и всего за несколько секунд повторил долгий путь, на который когда-то ему понадобилось очень много времени. Он замер посреди площадки, ослепленный, окруженный искрящимся солнечным облаком. Девушка по-прежнему сидела в машине, и охотник за книгами вздрогнул от эгоистической радости, убедившись, что она не растаяла вместе с остатками ночи. Тут он увидел, как она мягко улыбнулась, немыслимо красивая и молодая, с мальчишеской стрижкой, загорелая, и спокойный взгляд в ожидании устремился к нему. И вся вызолоченная светозарность утра, совершенная, отраженная в зеленых озерах ее глаз, ясность, пред которой отступали сумеречные закоулки древнего города, силуэты колоколен и стрельчатые арки площадей, вспыхнула от этой улыбки, когда Корса шагнул навстречу девушке. Он шел, глядя в землю, покорный, готовый распрощаться с собственной тенью. Но у ног его никакой тени не было. А там, сзади, в доме, охраняемом 4 чудовищами водостоков, Вара Борха уже не кричал. А может и кричал, но в каком-то ином месте, мрачном и очень далеком, так что крики его до улицы не долетали. «Нунс цио! Теперь я знаю!» Корса задумался. «Интересно, что использовали братья Синиса? Резину или дерево, чтобы восстановить утраченную гравюру в экземпляре номер 1, утраченную из-за детской шалости или варварства коллекционера?» Хотя, вспоминая их бледные ловкие руки, он склонился ко второму варианту. Они сделали гравюру на дереве, воспроизведя ее, конечно же, по библиографии Матео. Потому-то Вара Борха и не мог свести концы с концами. В 3 экземплярах последняя гравюра была поддельной. «Синиса скульпсит» — из любви к искусству. Он засмеялся сквозь зубы. совсем как жестокий волк, и склонил лицо, зажигая последнюю сигарету. «Что ж, книги преподносят нам подобные сюрпризы», — подумал он. «И каждый получает такого дьявола, какого заслуживает». Ля Навата, апрель 1-3 года.